Авиакатастрофы.
Здравствуйте, в студии Антон Арасланов. Естественно, главной новостью конца 2016 года в России стала трагедия, которая унесла 92 жизни. Самолет Ту-154, который принадлежал Министерству обороны, разбился под Сочи в акватории Черного моря. И пока на данный момент, конечно, мы надеемся на то, что специалисты разберутся, и когда-то мы узнаем ответ на эти вопросы, но пока на данный момент вопросов больше, чем ответов. И какие-то из них мы попробуем разобрать сегодня вместе с экспертом, вместе с специалистом, который сегодня в гостях нашей студии, студии радио «Комсомольская правда». Это Андрей Красноперов, летчик, инструктор первого класса, мастер спорта по высшему пилотажу на реактивных самолетах. Андрей, здравствуйте.
Добрый вечер.
Язык не поворачивается сказать там «добрый вечер», «добрый день».
Это да.
Честно говоря, да. Что касается вопросов. Огромное количество, попробуем хотя бы на какие-то из них ответить. Ну уж если не ответить, то предположить, что могло происходить, да. И один из них, который сейчас очень широко обсуждается, это разворот борта в сторону аэропорта, да. 2 минуты каких-то он был в воздухе, ну если судить по той информации, которая есть на данный момент. Как правило, говорят некоторые специалисты, это происходит в случае какой-то неисправности. Но тогда возникает вопрос, если была неисправность, то наверняка КВС успел бы нажать
доложить.
На кнопку, успел бы доложить, там, выкрикнуть или еще что-то. Вот как вот это противоречие вы можете разрешить?
Ну, во-первых, вы рассматриваете разворот, это он же как идет по схеме ухода на заданный маршрут. Это не просто разворот. То есть он же должен его по схеме полета выполнять разворот.
Да,
то есть он взлетает, потом разворот направо, и дальше уходит на тот... коридор, скажем так, занимает для полета в сторону Сирии, как бы. Но он летит не просто по прямой, а как облетает Турцию и часть там. То есть у нее свой коридор есть. То есть прямого маршрута в Сирию нету. То есть прямой линии нет такого понятия.
То есть если многие считают, что самолет летает от точки А до точки Б, вот по линейке прямой... проложили на карте прямую, то это, конечно, ошибка.
Ну, конечно. Тем более аэродром, который вот конкретно мы рассматриваем, имеет свои специфические особенности. Там взлет осуществляется...
Вы про сочинский.
Да, сочинский. Там взлет осуществляется строго на море. Соответственно, посадка тоже с моря. И я беседовал с людьми, которые, как сказать, летали на это. Сам не летал туда, но летали. И на каждом аэродроме есть там своя специфика ухода на второй круг, безопасная высота. Вот на этом аэродроме очень большая высота ухода на второй круг. То есть горы, которые стоят за аэродромом, они дают летчику как бы минимум возможностей, чтобы принять решение для посадки. То есть если, допустим, кто-то может уйти с высоты выравнивания, там, со 100 метров, тут такого нет. Тут, по-моему, у него... Я не буду голословным, я могу ошибаться, там, может быть, 500, 1000 метров там. То есть это, может, даже 2000 метров. То есть летчик принимает решение практически еще за несколько километров до взлетно-посадочной полосы, сядет он туда или не сядет.
Ну, то есть по сравнению со среднестатистическим аэропортом,
да.
Это сложное
условие. Да. Так да? Что специфика то, что впереди горы, знаете, там море, дальше идут прямая площадка и горы. Ну вот, в связи с этим они летают не по авиационным правилам. Авиационное правило заключается в том, что самолет взлетает строго против ветра, соответственно, садится тоже против ветра и меняет курс полета в зависимости от того, откуда дует ветер, чтобы он был, ну, хотя бы боковым, но не попутным. Если будет попутный, то посадочная скорость, соответственно, будет больше на ту величину, которая будет дуть ему в спину. Вы понимаете? Вот как на авианосец. Садится самолет на авианосец. Самолет садится на авианосец, когда он идет строго против ветра, имея определенную скорость в узлах там. Вот, авианосец. Естественно, путевая скорость, та, которая садится самолет на авианосец, она получается меньше на ту скорость, на которой идет.
Слушайте, авианосец. Ну вот мы сразу заговорили об условиях, в которых этот взлет происходил. Но если говорить о погодных условиях, то сейчас уже совершенно очевидно, что погодные условия были. Ну, идеально. Если не идеальные, то...
Ну, несложные, скажем так.
Несложные, да.
Абсолютно.
Мы аккуратно
для
будем
этого
говорить,
экипажа, несложные. Совершенно верно. Для этого экипажа, который взлетал там, у командира корабля налет был, по-моему, около 3000 часов.
3000.
Да.
У Власова,
да. Он, я думаю, не, как сказать, имел большой опыт посадки на такие типы аэродромов, и трудно упрекнуть его в непрофессионализме. Он летчик был высокого класса, все об этом говорят. И поэтому взлет для летчика даже, как сказать, является не такой сложной фигурой. Сложной является посадка, как говорят. Как у летчиков есть такое понятие, чтобы количество взлетов равнялось количеству посадок. Да, и поэтому посадка – сложный элемент. Взлет, ну что там, поднял нос, там убрал шасси, закрылки и держи угол набора, скорость.
Но правда же, бывает такое, что сложные метеоусловия и, например, не дают разрешения на посадку бортам, но вылет разрешают.
А потому что на вылет принимает решение командир корабля. То есть, если у него позволяет его минимум, он сам решает, взлетать ему не взлетает. То есть, он взлетает практически при нулевой видимости. То есть, он, если видит полосу, он взлетает.
По приборам.
Да, по приборам. А вот посадка, конечно, не каждый летчик может сесть. У каждого летчика есть свой минимум, там, мы в свое время летали. Но сейчас посадочные системы такие, как бы, что они позволяют садиться там при очень низких метеоусловиях, нижней кромки облаков и горизонтальной видимости. То есть это именно система посадки того аэродрома, как летает вся Европа. Как бы. Мы к ним стремимся, и все эти аэродромы к нам летают, допустим, самолеты из-за границы, мы летаем туда. Естественно, вот мы летаем, и они к нам летают. У нас расстояния все одни и те же, и системы посадочные соответствуют европейскому стандарту.
Я напомню нашим радиослушателям, что Андрей Красноперов, летчик-инструктор первого класса, у нас сегодня в гостях. Разбираемся в некоторых нюансах трагедии Ту-154. Вы упомянули о 3000 часов налета у Власова, у капитана воздушного судна.
Да, командир.
У командира, прошу прощения, да. И как это принято, да, происходит какое-то крупная трагедия, тут же включаются диванные войска, так называемые диванные аналитики, и у многих читаешь, диву даешься, но тем не менее, вот мне хочется, чтобы из уст профессионала это прозвучало. Многие говорят, что 3000 часов налета — это, дескать, вообще копейки. Но здесь важный момент — различать военную авиацию и гражданскую авиацию. Вот с этих двух точек зрения, 3000 часов налета — что это такое?
Ну, для военных вы можете понять другое. Военные, как бы, специфика то, что даже потому, что самолет взлетел в Чкаловске и сел в... должен был сесть в Моздоке, фактически. Тут расстояние небольшое, фактически. Все говорят, ну, почему он произвел заправку? Вот. Я летал на этих, как пассажиром на этих типах, вот мне приходилось вот на восток летать. Они летают практически, вот, взлетаешь в Чкаловске, садишься там в Челябинск, Красноярск, там Чита, видишь, до Хабаровска. Вот. И практически в каждом аэродроме Новосибирска они заправляются. Естественно, летчик, взлетая в Чкаловске, через какое-то время садится в другом аэродроме. То есть он отрабатывает посадку тут же, понимаете? И пока он долетит до Хабаровска, он садится там 3-4 раза. Понимаете, сколько? Взлет, посадка, взлет, да, посадка. Да, да. Гражданские, они летают без посадок. То есть он взлетает, если вот, грубо говоря, в Москве, он садится сразу где-нибудь там в Хабаровске, в Владивостоке. У него одна посадка, потом там 12 часов полета.
Полета, да.
Да, и вот. Соответственно, у него опыт, взлет и одна посадка. Поэтому я могу сказать, что военные летчики в этом плане подготовлены более квалифицированно, поскольку, ну, как бы сказать, что мастерство у них, и они как бы, хотя и стремятся, конечно, экономить керосин, все остальное, но мастерство, оно выше этого стоит, как бы. Поэтому посадка – это тоже лишние, как затрат керосина, затраты вот этих средств. Но, сами понимаете, именно мастерство летчика отрабатывается именно в частоте его, чем чаще он сажает самолет, тем
больше
его мастерство выше. Да,
да,
он чувствует
выше,
да. На родном аэродроме своя специфика похода, на другом другая, у него опыт нарабатывается. И вот эти 3000 часов, да, некоторые заявляют, что вот гражданские, у них по 10 тысяч часов налета. Но это такой налет, что непонятный, что вот даже брать... В Казани было происшествие, помню, разбирали, когда на посадке экипаж не смог справиться с управлением, и вот они на посадке фактически не смогли уйти на второй круг, там... Помните, разбился в Казани он разбился, да, по-моему, да, самолет. Да, там сидел за штурмом переученный штурман, у которого было там, как говорили, больше 1000 часов налета, но другой налет, он не летный, он штурманский был. Штурман сидит в салоне. Вот в чем суть. То есть налет, налет у розни.
Ну, то есть 3000 для военного летчика.
Это нормально.
Это солидно.
Да,
правильно?
Это нормальный.
Это нормально. Это, Андрей Красноперов, летчик-инструктор первого класса, у нас сегодня в гостях. Разбираемся в нюансах трагедии Ту-154. Ровно через 2 минуты мы продолжим.
Авиакатастрофы. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керчь 103 и 6 FM. Севастополь 107 и 7 FM. Симферополь 107 и 8 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Авиакатастрофы.
В студии Антон Арасланов и наш сегодняшний гость, эксперт Андрей Красноперов, летчик, инструктор первого класса, мастер спорта по высшему пилотажу на реактивных самолетах. Конечно, мы обсуждаем трагедию Ту-154, унесшую жизнь 92 человек. Безусловно, это трагедия. Но если вот схлынет первая волна эмоций, мы попытаемся разобраться хотя бы вот из тех крупиц информации, то, что происходит, и, как вы понимаете, это важно разбирать каждое авиапроисшествие, хотя бы для того, чтобы понять на будущее, что делать, чтобы таких трагедий не было, то возникает большое количество вопросов. На какие-то из них мы попробуем ответить сегодня. Вы уже начали говорить об этом. По поводу того, и многие задают сейчас вопрос по поводу того, почему они пошли на дозаправку в Сочи. Здесь много, опять же, предположений, что это было, да. Вот, во-первых, скажите мне, с полным баком Ту-154Б2 из Чкаловского в Латакию долететь может на одной заправке?
Ну, я скажу, что он максимальная дальность у него 3900. Но я еще раз повторяю, что до Латаки как бы нет прямой линии маршрута. Нам, как сказать, вы понимаете, даже взлетев из Сочи, он не полетел по прямой, а должен был полететь в Турцию.
Там, но этот коридор, еще, он да, коридор, он равняется или он
я,
больше?
Я не знаю точно, сколько расстояние его, но если это в пределах 4000, то есть если позволяет, дальность действия у него штатная, то есть по инструкции, у него 3900, если это меньше там, или в пределах этой цифры, я думаю, мог спокойно лететь прямой. Но я повторю, что эти заправки этих самолетов, они нормальные, то есть он, если была запланирована заправка Моздоки, он должен был сесть там, заправиться, полететь дальше. В этом нет никаких проблем.
Почему тогда улетел в Сочи? Говорят, что в Моздоке погода ничуть не хуже была.
Ну, дело в том, я не знаю ситуацию. Ну, почему? В Моздоке сказали, как раз была плохая погода, он сел в Сочи. Перед ним сел один самолет.
То есть, по вашей информации, именно из-за погодных условий?
Да, Моздок был закрыт, Северная Осетия, и он садился. И не только он, а предыдущий борт, поскольку по информации, имеющейся в СМИ, есть люди, которые опоздали на предыдущий борт, который вылетал, вы слышали, да, из Сочи, и эти люди попали именно на тот борт второй, который улетал вот через, в 5:20 утра. Да. Я не знаю, во сколько первый улетал, то есть, боюсь, не буду утверждать это, но второй улетал в 5:20 утра, и на него попали те люди, которые опоздали на предыдущий борт. Uh-huh. Значит, даже по этим сведениям, как минимум два борта Ту-154 взлетали из Сочи. Первый улетел нормально, без проблем. Ну вот второй, что-то там случилось нештатное у него.
Как вам версия, которая тоже сейчас широко обсуждается, версия с перегрузом? Дескать, ну топливо – это огромный объем для самолета. Наверняка, поскольку летели в Сирию, был какой-то груз, мы можем только сейчас гадать на кофейной гуще, пытались что-то туда привезти. И именно поэтому было принято решение о том, что нельзя взять много топлива на борт, потому что был груз. И поэтому было принято решение о дозаправке. По-вашему, эта версия имеет место быть?
Да нет, конечно. Ну, самолет взлетал из Чкаловска с полным топливными баками. Вот, и без проблем он садился на заправку, как сказать, просто дозаправиться. Как бы груз, судя из СМИ, он никакой не брал на борт в Сочи. Вот, весь груз был загружен именно вот
в Москве.
В Москве, да, в Чкаловске. И оттуда никто из самолета, как утверждают некоторые, не выходил. То есть он сел в Сочи, все люди были внутри самолета. Вот, вещи были в багаже, которые проверяли еще в Чкаловске. Вот. Залил полные баки, топливо себе, как бы, и все, и полетел дальше.
То есть штатная ситуация, которая не вызывает никаких, как бы, сомнений,
да? Абсолютно никаких сомнений, нормальная ситуация. То есть так летает вся военная авиация, как бы. Гражданские немножко другая специфика. Они, как бы, у них экономия топлива, личный заход на второй круг, это как бы, вы знаете, там...
Да.
Случай вот с... В Ростове с самолетом, который, допустим, должен был уйти на запасной аэродром, а все равно пытался садиться при плохой погоде в Ростове. Вот. Ой, там была чисто материальная заинтересованность, как потом объяснили, что все решали деньги. Как бы лишняя заправка, лишние круги, лишний маршрут для другого аэродрома, топливо. Но вот у военных таких проблем нет, поверьте. И как бы тут главная безопасность. Те люди, которые летели, они должны быть уверены, что они нормально долетят до своего места и без всяких вопросов.
Ну, из того, что сейчас складывается, да, я нашим радиослушателям напомню, опять же, что летчик-инструктор первого класса у нас сегодня в гостях, Андрей Красноперов, разбираемся в трагедии с бортом Ту-154. Понятно, что полной картинки пока нет и не будет ее, да, черные ящики, надо найти, надо расшифровать, надо достать обломки и так далее, и так далее, и так далее. Но, тем не менее, из той информации, которая у нас сейчас есть, идеальная погода, с дозаправкой ситуация понятна и очевидна, значит, экипаж не успевает сигнал СОС послать, это значит, что происходит что-то внезапное. Вот можете предположить, а что это может быть внезапное?
Ну, в данной ситуации, как бы, летчик по-любому должен нажать был кнопку на штурвале, потому что кнопка связь с диспетчером идет на штурвале. То есть ему просто палец положить, сверху нажать.
То есть не надо никуда отворачиваться, да, не надо куда-то дополнительно
Совершенно верно. Я говорил с летчиками, которые именно на этом типе летали. Вот. Они говорят, ну, нажать кнопку — это вообще ни о чем. То есть нажал кнопку и сказал в эфир там любую... Да просто нажал, уже пошла передача. А тут даже никакого щелчка, ничего не было. Вот в чем суть. То есть это настолько было, как сказать, мгновенно и скоропалительно. Вот. Я не хочу как бы сравнивать, но такие ситуации бывают только в тех случаях, когда с самолетом случается что-то, ну, непредсказуемое инструкции полета, как бы сказать, и когда он подвержен таким перегрузкам, на которых летчик просто не в состоянии даже, как сказать, палец поднять или руку там.
Ну может что быть, это? Самолет... Это взрыв, это потеря сознания. Вот из практики.
Нет, сознания это... тут нет, но высота была небольшая, там, в пределах 2000. Там это вообще ни о чем. То есть давление нормальное, дыхание, все это, даже любая разгерметизация ничего не вызовет. То есть это не, ну, не приведет ни к чему. Некоторые утверждают, там попадание птицы там, куда-то, но даже птица попадет, но она не выведет самолет из строя, она выведет двигатель там. Вот. И как бы даже если двигатель что-то с ним встанет, но летчик всегда сможет перед собой посадить, и будет время у него. Хотя бы доложить диспетчеру, что да, у него встал двигатель. И летчик всегда докладывает в эфир, в его обязанностях, о малейших там неисправностях авиационной техники. Потому что любая неисправность связана с изменением траектории полета самолета. Он должен или снижаться, или набирать высоту там, ну, по необходимости. Естественно, диспетчер должен был... Те самолеты, которые заходят на посадку или взлетают, должен был их задержать или как-то освободить полосу, если он решил садиться обратно на полосу. Естественно, все это дело, как сказать, экстремальные условия, есть определенные инструкции, которым придерживается группа руководства.
Вот. Ну что, у нас остается взрыв?
Ну, взрыв — это, как сказать... Было бы самое простое в данном случае. То есть мы же не знаем, как сказать, в чем причина этого момента. Вот почему летчики не смогли кнопку нажать. И поэтому вот все вот эти версии по поводу двигателей, там попадания птиц, вот, они сразу, как сказать, гаснут, если им говорить, что а почему летчик не смог доложить, что у него двигатель отказал? Ну почему? Он просто не мог это сделать. Потому что это был не двигатель, это было что-то, какое-то воздействие на самолет.
Может быть, здесь какая-то
самолет взлетает версия. В ночных условиях в 5:20 утра, если все это спланировать, как бы вот, штатно убирает шасси, убирает закрылки, набирает набор, идет с набором высоты в сторону моря. Темная поверхность, как бы не имеешь никаких огней там. Летчик летит по приборам. Вот, горизонт, как бы, еще не столько видно, потому что солнца нет, еще как бы еще темно. Как бы оно сходит на другой стороны, на востоке. Они взлетают, если брать на запад, если брать, вот, как сказать, Сочи по отношению к морю, они взлетают на запад. То есть они взлетают, солнце у них сзади. Естественно, если бы оно было, они бы его все равно не увидели. То есть поэтому полет по приборам, набор высоты производит штатный. Самолет довольно мощный, по двигателю, если брать, и там позволяет держать порядка 30-25 метров вертикальный набор. Прекрасно набирает высоту.
То есть вы не можете предположить, что...
За две минуты он, допустим, набрал, вот, как сказать, произвел, как вот согласно схеме, которую предоставляют сейчас во всех каналах, он взлетел, набрал, пошел по прямой, потом через какое-то время развернулся направо, сделал развод направо и еще направо. То есть фактически развернулся на 180 градусов. То есть это схема, именно штатная схема, которая должен отрабатывать он. Некоторые говорят, вот он пытался опять сесть на аэродром. Ну, это просто, как сказать, он просто выполнял схему захода для ухода на свой эшелон.
Давайте
и
здесь...
вот что случилось в этот момент, вот как вы говорите?
Очень сложно предположить, но тем не менее, точку с запятой здесь ставим. Напоминаю, что у нас сегодня в студии Андрей Красноперов, летчик-инструктор первого класса. Очень скоро продолжим.
Авиакатастрофы. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Таганрог 104.4 FM, Ставрополь 105.7 FM, Тюмень 99.6 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Авиакатастрофы.
В студии Антон Арасланов и Андрей Красноперов, летчик-инструктор первого класса, мастер спорта по высшему пилотажу на реактивных самолетах Ту-154, упавший в акватории Черного моря. Именно об этом сейчас мы говорим. И, Андрей, вот в интернете там спустя несколько часов после крушения появилось видео, которое тут же окрестили, что, дескать, это и есть тот самый самолет, это вспышка в небе, в ночном, в утреннем, в раннеутреннем небе. Но и тут же стали разбирать это видео. Возможно, невозможно, дескать, если бы это был действительно взрыв самолета, то он бы так быстро не погас, он бы там выгорание какой-то керосина бы происходило, да? Вы это видео видели?
Да, запись, вспышка, да, такая маленькая есть. Вот на камерах слежения они просто... Береговые камеры, они именно в постоянном режиме снимают, как сказать, охранная система. И они снимали. Да, действительно, там есть вспышка, но как бы есть уже как бы опровержение, что эта вспышка прошла за полчаса до этого рейса. То есть она не совпадает по времени с вылетом самолета и сразу теряет всякую. Что это за вспышка, непонятно. Ну, может быть, фара какого-то самолета, который заходил на посадку. Известно, что самолет при посадке должен выпускать посадочные огни. Фара. Вот, можно, возможно, эта фара там при развороте самолета показала там. То есть сказать, что это именно принадлежит вспышке этому самолету, никто до сих пор не может сказать полной уверенности. Любой эксперт не подтвердит.
Понятно, с видео разобрались, но если говорить об экспертах, то вопрос, который в том числе возникает, не мог ли случиться обрыв провода закрылков, из-за чего они были выпущены неравномерно? Вот об этом еще говорят.
Ну, на этих системах, я знаю, понял вас. На самолетах эти, вот когда как бы беседовал именно даже с испытателями, которые испытывали этот самолет в свое время, там система стоит блокировки. То есть, если расхождение несколько градусов, она блокирует дальнейший выпуск закрылков и уборку. То есть, там не может такого быть, что один закрылок уберется, другой выпустится.
Значит, это ерунда.
Ну, то есть система безопасности сделана так хитро, что при выпуске одного закрылка несинхронно с другим, там расхождение несколько градусов. Если больше там каких-то, то не помню, точно могу ошибаться, не больше 2 градусов, одного или 2 градусов, то сразу система срабатывает и останавливает вообще, блокирует закрылки. То есть они остаются в том положении, в котором они есть. И этим спасают самолеты от несинхронного выпуска закрылок. То есть этим система не может быть усугублена. Это мне сказал лично вот летчик-испытатель, который этот самолет испытывал.
Заклинившийся стабилизатор еще обсуждают, дескать, именно из-за этого он мог в плоский штопор уйти.
Стабилизатор, ну, Ну, не знаю, ну, как стабилизаторы, да, вот они идет пересновка стабилизатора при выпуске закрылков, чтобы компенсировать все эти моменты, кабрирующий, пикирующий, при уборке закрылков, при выпуске, естественно, стабилизатор переставляется автоматически. Mm-hmm. Не летчик переставляет, он сам.
Автоматика работает.
Автоматика работает, да. Поэтому летчик ничего не испытывает. Он может, конечно, кнопочкой его там регулировать.
Но если предположить, что он заклинил в этот момент...
Ну, не знаю.
Он мог уйти в плоский штопор при такой
ситуации? Ну, успокойтесь. Это просто, если он заклинил, то летчик просто почувствует усилия большие на штурвале. Я не могу утверждать, плюс или минус, как в зависимости от такого положения он заклинит. Опять же, стабилизатор, он жестко связан с закрылками. То есть, если закрылки застопорились при расхождении там несколько градусов, тут же блокируется стабилизатор. То есть, он идет вместе с закрылками синхронно. То есть, вся система работает в одном режиме, понимаете? Ну, трудно сказать. Плоский штопор – это такая фигура, в которой надо умудриться еще вогнать этот самолет. То есть,
в случае с...
Даже при падении скорости, если летчик потерял скорость, я опять же говорил со специалистами, которые этот самолет испытывали, и просто отпускаешь штурвал, он просто, как сказать, идет на снижение, набирает скорость и все.
Но в случае с этой конкретной модификацией, Ту-154, которая вот...
Ну, это одна и та же. Это... Я про него говорю, про
Ту-154. Да-да-да, я понимаю. В этом случае, вот дайте вашу оценку этому самолету, потому что многие говорят, что самолет очень требовательный, самолет очень прихотливый. Там, к мастерству пилота, там, да, и так далее, и так далее. Что сам один факт, что там три двигателя в носовой части, да, уже определенные навыки...
В хвостовой части,
безусловно,
ну, это
требует...
Поверьте, три двигателя — это просто отличная тяга двигателя, то есть он позволяет, я повторюсь, что большой угол набора делать на взлете, то есть когда взлетает, он довольно, у него взлетная траектория довольно крутая. Скажу так, чтобы набирать высоту 30 метров.
По-простому говоря, быстро задирает нос.
Быстро задирает нос и быстро набирает. То есть я говорю, с людьми, которые конкретно на этом типе летали, то есть 2 минуты, и у него 2500, а то и 3 уже было нормально. То есть с этой высоты он мог спокойно спланировать там, куда ему надо. И даже при отказе двигателей вообще не вопрос. Вот именно я больше отношусь к версии, что было какое-то именно разрушение самолета. Именно разрушение. Вот единственное, я могу ошибаться, вот именно в какой момент было разрушение. То есть по-любому самолет разрушился. Это мы как бы знаем. И судя по тому, что люди, 11 фрагментов человеческих тел, которых переправили уже в Москву, они как-то вывалились из него, естественно. И по разлету осколков, что они раскиданы, допустим, по... Это не секрет, что более 10 километров зона поиска была, и они были... Даже при течении таком, как сильном, но все, если бы, допустим, осколки были, то бы они вместе и смещались. Как бы течение действует на каждый осколок одинаково. То есть, если бы он, допустим, упал, то не то, что один осколок влево пошел, другой вправо. Течение нанесет все сразу. И то есть, этот кусок бы он, допустим, шел бы сразу. Но тут 10 километров, понимаете? Это можно сказать о том, что он... больше процентов, допустим, 90% того, что он развалился в воздухе. А вот почему он развалился?
И судя по тому, что экипаж не успевает сообщить, то совершенно... это разрушение начинается с носа.
И именно, ну и почему с носа? С носа это не самое, это, как вам объяснить, не факт уже с носа. Когда был случай в Шарм-эш-Шейхе, то же самое. Там отвалился как бы из-за того, что было... заложена взрывчатка, как бы, и взрыв привел то, что самолет потерял хвост. И дальше он буквально со скорости 780 упал до 170. При этом потеря высоты была, это согласно наземных регистраторов, 1000 метров он потерял, и скорость стала 170. А даже, как сказать, по правилам аэродинамики, если самолет снижается... потерял 1000. Скорость должна вырасти, но никак не упасть. И если она упала до 170, ясно, что он не летит как самолет, а просто падает как лист плоский. То есть неуправляемое падение, что и в итоге и было. То хвост отвалился, естественно, у летчиков ничего, вариантов не было, они даже не успели доложить, самолет стал сразу крутить, то есть в воздушном потоке. И вот эта перегрузка, которая действует на самолет на пилотов. Естественно, там ничего не сделаешь вообще. Шум, который от воздушного потока идет. И вот это вращение, тут никто даже не из летчиков, я думаю, не сможет что-либо доложить или что сказать в эфир. Тут большие знакомерные перегрузки действуют на экипаж и на всех пассажиров. Вот в чем суть. Данная ситуация, очень типичная ситуация произошла с самолетом. То есть все версии, которые сейчас обсуждались, они как бы сразу теряют всякий смысл, поскольку экипаж не смог доложить ничего. Значит, что-то случилось очень быстро, молниеносно, в доли секунды. Понимаете? Вот что с ним случилось? Что у него отвалилось?
Может быть... у некоторых экспертов, в том числе и диванных аналитиков, ответ на этот вопрос очень простой. ПЗРК с моря?
Не, ну как вариант может быть. Я как бы... Я не утверждаю, из чего это было сделано. Может быть, ПЗРК, может, что-то еще. Вот. Но факт тот, что то, что он разрушился на высоте, и то, что из него вывалились пассажиры...
Очевидным, да.
Ну, очевидным то, что и зона поиска 10 километров... Как вы думаете, с 2000 метров, как могут, ну, с трех, осколки примерно так и разлетаются. Все-таки он движется, в наборе скорость у него где-то порядка 450-500 километров в час. Вот такая скорость, представляете, естественно, поступательная скорость. Естественно, такой скорости, пускай даже она упала у него там, за счет того, что он развалился. И они разброс частей был именно на эти 10 километров. А вот причина, почему произошло разрушение, это вопрос. Ну, как бы есть другая версия, что самолет пытался сесть на воду, то есть развернулся, и как бы есть даже картинка в этом, если кто-то смотрел, что он как бы разворачивается, пытается сесть с креном, садится на воду и ударяется с креном а воду и разрушается. Ну, не знаю, но если бы он так сел, то, я думаю, не было бы разлета осколков на 10 километров.
Ну, да,
тут была бы, как бы, как сказать, ну, километр-полтора.
Удар был бы сильный, да, понятно,
да,
что...
он бы развалился,
Развалился,
да,
но...
Не было бы вот этого 10-километрового разлета осколков. Вот в чем суть. Поэтому тут... Одно вытекает из другого. То есть, если просто анализировать, даже не придумывать те, вот, которые имеются данные, можно уже как бы спланировать то, что не могло случиться.
Вот для вас, как для специалиста, как человека изнутри, знающего все это летное дело, из того, что вы читаете, смотрите, видите, для вас самая большая загадка вот этой трагедии, это что, вот над чем больше всего вы размышляете?
Для меня, почему он развалился? Причина. Потому что, когда вот был вопрос Шарм-эш-Шейхе, тоже летчики ничего не доложили, тоже тишина вышла, знаете, это дело. И долго отрицали, что это был теракт, там сказали, не было взрывчатки, что проводились анализы, искали трещину в хвосте, нашли какую-то там зацепку в хвосте, что вроде хвост отвалился из-за технической. Вот. Но это как бы не поимело себе желаемого результата. Самолет очень крепкий на самом деле, и развалить его надо достаточно усилия. Для меня причина именно, почему это случилось, именно я не хочу сейчас озвучивать свои конкретные мысли, что там могло быть вот тут. Но он по-любому развалился, понимаете? Вот я могу сказать, развалился. А что именно получилось причиной, как вы сказали, ПЗРК или что там еще? Но эти причины нельзя, как сказать, со счетов сбрасывать.
В общем, ждем официального расследования, его результатов. А пока следим, думаем, анализируем. Спасибо вам большое за этот разговор. Андрей Красноперов, летчик-инструктор первого класса, мастер спорта по высшему пилотажу на реактивных самолетах, был сегодня в студии. Спасибо.
Пожалуйста, до свидания.
Авиакатастрофы. Радио «Комсомольская правда».